Поверх барьеров на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Воспоминания Александра Горянина, московского историка и писателя, переводчика и путешественника. Сегодня глава «НЭП. На великой развилке». Читает автор.
В апреле злой вирус отнял у меня замечательного друга, кинопродюсера Сашу Радова. Александра Георгиевича Радова, он же Вельш. Фамилия Вельш досталась ему от его далекого ирландского предка. Саша был сыном писателя Георгия Радова, мастера деревенской прозы, и братом писателя Егора Радова, мастера психоделической прозы. Сам Александр, будучи много старше брата, много лет посвятил прозе газетной. Мы познакомились в 98 году в трехнедельной журналистской поездке по стране. Это был один из самых добрых людей, каких мне довелось знать. Даже странно, что с таким характером он успешно руководил большим нервным делом. Его студия «Фишка-фильм» выпустила около 1000 неигровых фильмов. На канале «Культура» постоянно идут его фильмы цикла «Больше, чем любовь», об известных парах, брачных и просто любовных, таких как Сальвадор Дали и Галина Дьяконова, Михаил и Валерия Пришвины, Алексей Толстой и Наталья Крандиевская, Рихард Зорге и Екатерина Максимова и так далее. Только один фильм этого цикла сделан по моему сценарию – «Уинстон и Клементина Черчилль». Но мы с Радовым постоянно планировали большие сериалы. «Россия. История успеха», «Освоение русской Арктики», «История казнократства», «Большая игра» и так далее. Но каждая затея разбивалась о какой-нибудь высокий порог. В прошлом ноябре Радов приехал с коньяком и решительно сообщил. Я показал нужным людям наши старые проекты и получил твердое добро на сериал «НЭП. Великая развилка». Слышишь? Твердое добро. Тверже некуда. Давай за работу. Мы не знали тогда, что кто-то в Китае уже съел несвежую летучую мышь, но вскоре пришлось узнать. Мы еще пересылали друг другу тексты, встречались, шутливо здороваясь ботинками и локтями, но в апреле шутки кончились. Мне больше не услышать по телефону его незабываемый голос. «Санька, Санька, Санька, ты надумал, надумал, надумал?» Я-то надумал, но кто-то выше нас решил иначе. А как мы все, Радов, я, Ира Васильева, правая рука, режиссер и жена Радова, наш редактор Таня Бондаренко, ликовали по поводу все новых подробностей о 20-х годах. Запоздало злясь, какой великий шанс был тогда упущен стороной. Мой старый синопсис был о том же, но я кромсал его с радостью. Столько всего добавили публикации последних лет. Я хочу рассказать про наш несбывшийся замысел, неснятый фильм о великой развилке НЭПа. Это была именно развилка, возможно, роковая. В российском массовом сознании, слава богу, возобладали отрицательные образы Октябрьского переворота и революционных лет. Облавы, расстрельные подвалы ЧК, братишки в бескозырках, национализация и прочие виды отъема всего и вся, красный террор. Большинство симпатий ныне на стороне поручика Голицына, корнета Оболенского и адмирала Колчака, а не комиссаров в их пыльных шлемах. Марксистские опыты тех лет над народом и экономикой резко усилили разруху. Голод унес в 1920-21 годах минимум 5 миллионов человек. Это была крупнейшая невоенная гуманитарная катастрофа в Европе после средних веков. Промышленное производство упало в стране семикратно. Продразверстка с отъемом до 70% зерна вызвала настоящую крестьянскую войну. Восстал Кронштадт. В феврале 21 года остановились 64 главных завода Петрограда, включая Путиловский. И большевики отступили. Они отказались от фантазии под названием «военный коммунизм», объявив новую экономическую политику – НЭП. Пусть и с массой оговорок, но были разрешены предпринимательство и частная торговля. Страна задышала. О нэповских годах широкая публика судит у нас в основном по фильмам «Не может быть», «Мы из джаза», «Дежавю», «12 стульев» и тому подобных. «Канатье», «Чарльстоны», «У самовара я и моя Маша». Добродушные, дескать, были годы. Нам бы они показались невыносимыми, но жившие в то время пишут о них с теплотой. Михаил Пришвин в 40-м году вспоминал их так. Вдруг везде, на улицах, в трамваях, люди перестали злиться и показались такие хорошие люди, о существовании которых я и не подозревал. Его вывод – «НЭП мы не спасли Россию». Драматург Виктор Розов в своей книге «Путешествия в разные стороны» описывает, как НЭП пришел в Кострому. «Я с восторгом наблюдал, как преображалась наша бедная, голодная, ободранная жизнь, как все начинало сверкать и смеяться. НЭП накормил полуголодную Красную Армию, а главное, накормил рабочий класс, обеспечив тем самым возрождение экономики. Плакат над входом в сад-аквариум звал «Все как прежде». Почти к тому же выводу «Все как было, хоть и похуже» пришел даже монархист Василий Шульгин, совершивший тайную, как он верил, поездку в СССР. В устах врага большевиков это совсем немало. В годы НЭПа жесткая власть ЦК и ЧК как-то сочеталась с небольшим набором свобод. Кто-то стал надеяться на возврат к подобию думских времен. Но в условиях яростной борьбы в верхах за безраздельную власть шансов на это просто не было, кто бы ни победил. Все это хорошо известно. Тем интереснее то, что известно не так хорошо. В большевистских верхах и в большевистских рядах долго жило то мессианское опьянение, без которого, цитируя американского историка Мартина Малия, советской власти ни за что не удались бы те социальные преобразования и то массовое насилие, которые сопровождали ее деятельность с самого начала. Конец цитаты. Если бы НЭП попытались ввести хотя бы годом раньше, затея вполне могла бы провалиться. Пассионарное меньшинство было тогда еще слишком сильно. И хотя, как показал в своем огромном труде «Красная смута» историк Владимир Булдаков, психоистерическое состояние масс пошло на убыль, сменяясь усталостью от взаимоистребления, своего рода выгорания, устали и выгорели далеко не все. Многие были не прочь продолжить корчевку врагов. Помните у Маяковского стихотворение «Маруся отравилась»? «Легко врага продырявить наганом, или голову с плеч и саблю вытри, а как сейчас нащупать врага нам? Таится хитрый». Позже, когда многие поверили, что НЭП это всерьез и надолго, среди фанатичных большевиков прокатилась волна самоубийств, достигшая пика к 1925 году. Горланы и заводилы гражданской войны сочли, что их битва за дивный новый мир проиграна. Молодые, в основном люди, с неразвитыми сдерживающими центрами и пониженным страхом смерти, своей и чужой, они убивали легко, расчищая землю для всеобщего равенства, пусть даже в нищете, но равенство, и оно не сложилось. Их суицид был признанием своего поражения. Так может поступить проигравший сражение воин. Автор ряда работ по советской истории Виктория Тяжельникова приводит данные статистического отдела ЦК ВКПБ, из которых видно, что среди умерших в 1925 году коммунистов 13%, немыслимо высокая доля, покончили с собой. В ходе любой революции богатство меняют хозяев. В Советской России, объявившей бойкот всякому частному богатству, это происходило в двух формах – национализации и разграбления. Но награбленное трудно сохранить в тайне от криминала и шантажистов. Сокровища быстро оказывались в следующих руках, а затем в следующих, на пути в конечные руки. Но в чьи именно? Вопрос не праздный. Лозунг «Кто был ничем, тот станет всем» большевики осуществили буквальнее, чем революционеры других стран. Те меняли верхние этажи власти, частично средние. Большевики же срезали все слои до подзола. Новые управленцы могли быть честными идеалистами или временно честными, могли быть случайными людьми, а могли быть дорвавшимися. Когда вчерашние бедняки слишком внезапно приходят к власти, а вокруг столько всего плохо лежит, хищения начинаются сразу. В 1927 году в Москве вышла книга Юрия Ларина «Частный капитал в СССР». Автор имел хороший доступ к информации. И как один из основателей Госплана, и как тесть Бухарина, тот был женат на падчерице Ларина. На 300 страницах книги говорится о срастании частного капитала и советской бюрократии. Цитирую. «Коммерческие директора и другие деятели заводов, хозяйственных объединений, железных дорог, торговых организаций создавали параллельные магазины, параллельные общества, параллельные фирмы, которые начинали якобы заниматься поставками и подрядами на государственные органы и всякими сделками с ними». Конец цитаты. Аферисты предлагали красным директорам разные коррупционные схемы, поражающие то простодушием, то крайней степенью хитроумия, а те с восторгом шли навстречу. Ларин был наивным врагом предпринимательства и свободной торговли, выступал за ликвидацию денежного обращения и переход к прямому распределению благ и услуг из общего котла на основании ордеров, не видя, что деньги и есть наилучшие ордера. При этом он умалчивает о другой стороне медали. Советские чиновники намеренно мешали законной деятельности частников. И не по идейным причинам, а вымогая взятки. По цензурным причинам Ларин не мог затронуть коррупционное обогащение в партийной и чекистской среде. И тут всплывает важная подробность. Цитирую академика Российской академии наук Юрия Сергеевича Пивоварова. «Изучая историю НЭПа, обнаруживаешь, что за всеми наиболее интересными НЭПовскими проектами стояли чекисты и партийные работники, отмывавшие деньги, которые они награбили во время революции. Но возле всего этого кормилась российская культура 20-х годов». Под НЭПовскими культурными проектами историк явно имеет в виду, например, зарубежные гастроли театров и поездки отнюдь не за свой счет писателей в Европу, Турцию, Японию и так далее. Поощрение авангарда на сцене, кинематографе, архитектуре. Московский художественный театр и Качаловская труппа, гастролируя в Европе и Соединенных Штатах в 20-е годы, буквально заразили тамошних коллег системой Станиславского. А в СССР внедрялись западные новинки вроде психоанализа, сексологии, эсперанто, педагогии и многое другое вплоть до экстрасенсорики. О причинах можно догадываться. Перед чекистами стояла задача улучшить репутацию СССР, настроить в его пользу побольше зарубежной интеллигенции. Внутри страны они делали своими наивных и не очень писателей, художников, актеров и ученых, одаряя их зарубежными поездками, мастерскими, лабораториями, вводили в дружеский круг, делали своими проводниками в нужные группы и салоны. Заодно отмывали деньги. Многолюдные гастроли театров помогали, вероятно, решать и какие-то иные задачи. Многие из попавших в эту паутину мотыльков стали жертвами чисток второй половины 30-х. Почти все советские начальники среднего и нижнего уровней, напомню, происходили из низов. Они с радостью вселялись в буржуйские квартиры, женились на вчерашних гимназистках, а те выходили за них, чтобы выжить, незаметно перенимали под влиянием жен жизненный уклад своих идейных врагов. В сломе эпох и нравов находит частичное объяснение и советская сексуальная революция 20-х годов, на 40 лет опередившая аналогичное явление на Западе. Ее подтолкнуло то, что советская власть в ноябре 20-го года, ровно 100 лет назад, стремясь высвободить больше женских рабочих рук, первой в мире узаконила аборты, а тремя годами позже и добровольную стерилизацию. К 20-м годам относятся также безумные планы переделки семейной жизни. Нарком Луначарский отстаивал проекты отъема детей из семьи и их общественного воспитания в домах-коммунах на тысячи человек.
Радио «Свобода» – программа «Поверх барьеров». Воспоминания Александра Горянина, московского историка и писателя, переводчика и путешественника. Глава «НЭП. На великой развилке». Читает автор.
Не забудем, что революция 17-го года была молодежной. Ленин в свои 47 уже считал себя стариком, тогда как Бухарину в 17-м году было 29 лет, Кирову 31, Молотову 27, Тухачевскому 24, Микояну 22, Куйбышеву 29, правда, Сталину и Троцкому по 38. Средние же и нижние звенья управленцев были сплошь и рядом еще моложе. Ряд культурных сфер быстро попал под их опеку. Например, балет и балерины, театр в целом. Поощрялся пролетарский спорт, вдвойне поощрялся женский. Верхушечная борьба 20-х, начало 30-х казалась борьбой стратегии, будучи на самом деле борьбой за Кремль. В ход шли те лозунги, которые прямо сейчас помогали победить соперника. Сталин становился то Бухариным, то Троцким. Остальные действовали так же. Троцкий в 25-м году выдвинул идею сверхиндустриализации и усиления рабочего класса за счет деревни. Сталин в союзе с Бухариным обрушился на соперника, навязывающего стране внутренний колониализм. Но победив Троцкого, Сталин полностью осуществил его доктрину, а позже расправился и с Бухариным. Подходящий лозунг нашелся. Нэповское время напрасно кажется вегетарианским. Ленин, сам юрист, заявил на 11-м съезде РКПБ в марте 22 года: «За публичное доказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды». Это он так о недавних товарищах по борьбе. Легко представить его отношение к нетоварищам. По делам о сопротивлении изъятию церковных ценностей в 1922-1923 годах в стране расстреляно около 2000 человек. Процесс по делу «Весна» против командиров Красной армии, служивших ранее в Императорской армии, а также гражданских на момент ареста лиц, готовился в конце 20-х и состоялся в 1930 году. Только в Ленинграде по этому делу было расстреляно свыше 1000 человек, в Киеве – 573. Книга Николая Бухарина «Экономика переходного периода» была, среди прочего, гимном насилию. Цитирую. «Пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрела, является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи». Не хочется иронизировать по поводу печального конца автора этих слов. Кстати, в ожидании суда с заранее известным исходом Бухарин написал еще одну книгу «Роман времена». Еще в 1923 году глава ВЧК Дзержинский предложил, чтобы все члены ВКПБ сообщали органам о любых отклонениях партийцев от генеральной линии. На 14-м съезде ВКПБ в 1926 году член Президиума Центральной контрольной комиссии Гусев Яков Драбкин внушал делегатам. Ленин учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить. Если мы от чего страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства. Да и прочему населению полагалось следить и стучать. Михаил Кольцов, звезда советской журналистики, в 1927 году представлял это так. В СССР пробирается переодетый белогвардеец. Осуществить заговор. Поселяется в коммуналке у друга. Цитирую. Им тревожно заинтересуется фракция желтоварищества. На него обратят внимание комсомолец-слесарь, подчиняющий водопровод, прислуга, вернувшаяся с собрания домработниц, дочка соседа-пионерка, услышав случайный разговор в коридоре, долго не будет спать. Все они не будут ждать, пока придут их спросить, а сами пойдут в ГПУ и сами все расскажут, оживленно, подробно и уверенно. Сегодня это кажется пародией, но Кольцов писал всерьез. Советская верхушка долго решала для себя, что такое революционное искусство. Критерий сперва был прост. Максимальное отличие от дореволюционного, буржуазного. Беда, впрочем, была в том, что большевистским бонзам весь этот авангард в душе не нравился. Им не хотелось, к примеру, увидеть себя на футуристическом портрете. И все же художники, отметившиеся в правильном политическом плакате, монументальной пропаганде и тому подобном, получали негласную индульгенцию на эксперименты с формой. Татлин, Малевич, Лисицкий, Редько, Матюшин, Родченко, Филонов, Лентулов и другие. Индульгенция, правда, оказалась краткосрочной. В 30-х экспериментаторство было объявлено буржуазным вдвойне. В новую действительность вписались и художники-реалисты. Кустодиев, еще в 21-м году писавший портреты за мешок муки. Кончаловский, Нестеров, Рылов, Петров-Водкин, Бродский и множество других. Примерно то же происходило в скульптуре, зодчестве, музыке и других искусствах. В 20-е годы устраивались общественные диспуты на самые разные темы. Цвело книгоиздательство, переводилось множество иностранных новинок. Действовали частные издательства. «Мое детство» украсила годовая за 27-й год подшивка журнала «Мир приключений» издательства Петра Петровича Сойкина. Унылость детских журналов 50-х годов на его фоне выглядела просто оскорбительной. Цензурный порог в годы НЭПа был довольно низок. Показательно шеститомная мемуарная серия «Революция и гражданская война» в описаниях белогвардейцев. Переиздавались кое-какие эмигрантские авторы. Выходившая до 24-го года в Берлине газета «Накануне» была разрешена к ввозу в СССР. Организация «Международная книга» поставляла в СССР на продажу эмигрантские книги без политики. Советским писателям дозволялось касаться темы красных жестокостей времен гражданской войны. Уже в 30-е многое из выпущенного при НЭПе усердно изымалось. 20-е стали одним из самых плодотворных десятилетий всей русской литературы. И век спустя не кажется устаревшим то, что создали тогда Пришвин, Шишков, Алексей Толстой, Замятин, Оренбург, Булгаков, Бабель, Пельняк, Валентин Катаев, Андрей Платонов, Ильф и Петров, Леонид Леонов. И это лишь один взвод внушительного полка. Образ НЭПа для многих – это Чарльстон, Фокстрот и всяческий блатняк. Хотя этот сюжет и заезжен, совсем без него как-то неловко. Один маленький факт. Танцы, переставшие кого-либо задевать в пуританские 30-е годы, почему-то нервировали начальство в достаточно вольные 20-е. Летом 24-го года на пике голых пляжей на Москве-реке в разгар движения «Долой стыд» главрепертком запрещает «Фокстрот» как представляющий собой, цитирую, «салонную имитацию полового акта». Страна еще не вполне обрела тоталитарные черты. До 1932 года можно было свободно переехать в любой город. А до февраля 1936 можно было купить через Торгсин за эквивалент в 500 золотых рублей заграничный паспорт, позволявший уехать насовсем. Это было очень дорого. Но этим воспользовались тысячи людей. Одну такую историю я услышал в начале 90-х в гостях у Олега Михайловича Родзянко в городе Наяк близ Нью-Йорка. Его свояченица Елена Алексеевна Слободская была трижды беженкой от большевизма. Первый раз паспорта для ее семьи оплатила в 1935 году родня, жившая в Эстонии. Покинув Тверь, уже, увы, Калинин, счастливцы поселились в Таллине. В июне 1940-го в Эстонии водворились советы, и паспортов больше не продавали. В 1944-м семейство переместилось в Лейпциг, но большевизм пришел и туда. Лишь в 1955-м ему удалось унести от него ноги насовсем, перейдя из восточного Берлина в западный. НЭП оказался одним из самых продуктивных изобретений советского периода. Разные формы собственности, удачная денежная реформа, привлечение иностранного капитала и концессий, близкая к разумной политике на селе – все это воскресило умиравшую страну. Но вот что пишет в наши дни почтенный советский историк Юрий Николаевич Жуков. НЭП обернулся свободой для новой буржуазии торговать женским бельем да открывать кафе, рестораны. Для зажиточных крестьян продавать свой хлеб по любой цене, даже явно завышенной. И еще застывшими фабриками и заводами. Конец цитаты. Это слова. А вот цифры. Показатели 28-го года к уровню 13-го. 1913-го. Промышленность в целом 132%, средства производства 155%. А если к уровню старта НЭПа, соответственно, 970% и 1140%, рост округленно в 10 и 11 раз. И что, это обеспечили застывшие фабрики и заводы? НЭП был подстрелен на взлете, когда частный сектор уже уверенно освоил львиную долю легкой промышленности и начал экспансию в среднюю, а промышленный экспорт из СССР превзошел аграрный. В годы НЭПа шло быстрое излечение села. Объемы сельскохозяйственного производства 1928 года СССР смог повторить только через 30 лет, да и то уже другой СССР, заметно приросший территориями и сельхозплощадями. Все это вместе давало возможность провести индустриализацию куда успешнее той, что далась в 30-е, как выразился современник, кровохарканием страны, да еще при низком качестве работ. Об индустриализации в СССР заговорили в 24-м году, а через год постановление на эту тему принял 14-й съезд ВКПБ. Сталинская идея состояла в возведении индустриальных гигантов, а не оптимального числа предприятий разумного размера. Специалисты доказывали, металлургический исполин за многие сотни верст от потребления металла заведомо менее эффективен, чем 2 или 3 металлургических завода вблизи предприятий металлообработки. Петр Пальчинский, председатель Русского технического общества, соавтор ГОЭЛРО, видел все сильные и слабые стороны обсуждавшихся планов индустриализации и вступил в бой за их корректировку. Он указывал на низкую обоснованность большинства проектов и неизбежное в будущем технологическое отставание. Но доводы Пальчинского перечеркивали карьерные мечты будущих вождей и звезд пятилеток. И они ликвидировали его. Петра Пальчинского расстреляли без суда по постановлению коллегии ОГПУ. Мистическим образом его казнь стала карой ему лично за одну из решающих ролей, которую он сыграл в февральском перевороте 1917 года. Вряд ли его палачи имели это в виду, хотя кто их знает. Сам он к тому времени наверняка осознал свой страшный грех. А мы можем сказать себе, Пальчинский, как и тысячи других участников революции, хотел в 1917 году как лучше. Отмена НЭПа явочным образом, без всякого на сей счет постановления, резко поменяла повседневную жизнь страны. Варлам Шаламов, кстати, искренний коммунист, вспоминал. «Москва 30-х годов была городом страшным. Изобилие НЭПа, было ли это? Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки, орсы при заводах, мрачные улицы. Магазин на Тверской, где не было очереди. Я зашел. Пустые полки, но в углу какая-то грязная стоведерная бочка. Из бочки что-то черпали. О чем-то спорили. это оказалось мыло для всех». Конец цитаты. Даже от людей антитоталитарного мышления можно услышать, что задача индустриализации и подготовки страны к войне вряд ли могла быть решена в 1929-1941 годах без применения труда зэков. Вышедшее в 2005 году исчерпывающее коллективное исследование под названием «ГУЛАГ. Экономика принудительного труда» ясно покажет иное, цитирую. «Вся экономика ГУЛАГа была убыточна и нанесла огромный вред развитию страны, поскольку уничтожала людей в невиданных масштабах, отторгала механизацию производства и рациональное использование профессиональных кадров». Конец цитаты. Человеческий потенциал миллионов политзеков, их знания, трудовые навыки и квалификации были использованы за колючей проволокой максимум на 3-4%. Значительная часть этих людей осталась в гулаговской земле навек. Содержание лагерей сплошь и рядом обходилось дороже их отдачи. Удушение НЭПа объяснимо. Верхи страшила возможность капиталистического перерождения страны. Но страшила даже не по идеологическим причинам. Они боялись утраты сперва контроля, а затем власти. Они проглядели, а может быть и не проглядели, перерождение иного рода, неизбежное и даже спасительное, ибо уход от жестко-догматической тоталитарной утопии был уходом от гибели страны по позднейшей камбоджийской модели Пол Пота. Позднесталинский и послесталинский социализм во главе с новым классом стал хоть и уродливой, но альтернативой утопии. Это подтверждает вся дальнейшая история советского правящего слоя, по-тихому сбрасывавшего догматическую коросту, продолжая при этом из желания оставаться правящим слоем изображать себя яростным наследником и продолжателем пролетарской революции октября 1917 года. Что же до НЭПа, он остался великой упущенной возможностью.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали воспоминания Александра Горянина, московского историка и писателя, переводчика и путешественника. Звучала глава «НЭП. На великой развилке». Читал автор. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Над передачей работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.